На волнах радио Кавказа воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Россия поднимает ядерную ставку в годовщину войны с Украиной. Склеенный мир. Визит Аслана Бжания в Минск. Реакция Тбилиси, Сухуми и Цхинвали. И, наконец, в Грузию не пускают российских иностранных агентов и готовятся к регистрации собственных. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные новости к этому часу. У берегов Италии потерпело крушение судна, которое перевозило мигрантов. Погибли как минимум 33 человека. Местные власти считают, что погибших может быть больше. Не все еще тела извлечены из воды. Более 40 человек выжили, были эвакуированы береговой охраной. Крушение произошло у восточного берега Италии в провинции Калабрия. Корабль натолкнулся на скалы. На борту судна были около 100 мигрантов из Ирана, Пакистана и Афганистана. Италия – один из главных пунктов назначения для нелегальной миграции стран Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты пытаются добраться туда на кораблях или лодках, чтобы попросить убежища в ЕС. Нередко они гибнут в пути. По данным международной организации Missing Migrant Project, с 2014 года при попытках пересечь Средиземное море с целью миграции погибли или пропали без вести более 20 тысяч человек. Россия прекратила поставки нефти в Польшу по трубопроводу «Дружба», сообщил в Твиттере главный исполнительный директор польского нефтеперерабатывающего завода «Пекен Орлен» Даниэль Обайтак. Он добавил, что компания была полностью готова к такому сценарию. Цитата: «Только 10% сырой нефти поступало из России, и мы заменим ее нефтью из других источников», написал он в Твиттере. Компания импортировала нефть в рамках контракта с российской «Татнефтью». Срок действия этого договора должен был истечь в декабре 2024 года. Агентство Рейтер отмечает, что поставки прекратились на следующий день после того, как Польша передала Украине первую партию немецких танков «Леопард». Напомним, трубопровод «Дружба» был исключен из-под санкций Евросоюза, чтобы снабжать страны, у которых нет доступа к альтернативной нефти. Помимо Польши, по нему получали российскую нефть Чехия, Германия, Словакия и Венгрия. Директор ЦРУ Уильям Бернс подтвердил, что у американской разведки есть данные о том, что руководство Китая всерьез рассматривает возможность поставок России вооружений для войны в Украине. Окончательное решение Пекина, однако, еще не принял, заявил Бернс в интервью телекомпании CBS News. Ранее о том, что Китай близок к договоренностям с Россией о поставках оружия, сообщали ведущие западные СМИ, в том числе CNN, Financial Times и Spiegel. С предупреждением о том, что Пекин в этом случае столкнется с серьезными последствиями, выступил на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен. В своем интервью Бернс также подтвердил многочисленные сообщения о том, что незадолго до широкомасштабного вторжения 24 февраля 2022 года он посетил Киев и рассказал руководству Украины о российском плане «Блицкрига», в том числе о готовящемся ударе на Киев со стороны Беларуси. Директор ЦРУ заявил, что и эта информация в том числе помогла Украине защититься. Также он рассказал о встрече с главой российского СВР Сергеем Нарышкиным 3 месяца назад. Тот, по его словам, по всей видимости, выражал позицию Путина, давая понять, что в России надеются, что затягивание войны приведет к тому, что союзники устанут от Украины. Украинская армия будет готова весной перейти в контрнаступление, одной из стратегических целей которого будет вбить клин в российский фронт на юге. Об этом заявил замначальника главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью германским СМИ, сообщает Deutsche Welle. Он подчеркнул, что момент начала наступления зависит от ряда факторов, в том числе и от поставок оружия с Запада. По словам замглавы ГУР, в то время как одной из главных целей наступления будет нарушение сообщения между территорией России и аннексированным Крымом, не исключены и удары по оружейным складам на российской территории. Скибицкий подчеркнул, что оттуда ведутся атаки на Украину. Он также утверждает, что цель предстоящего наступления – освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым, и восстановить границы 91 года. Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье также заявил, что с возвращением Крыма в Украине наступит мир. Восстановление границ 90 года, в которых была провозглашена независимая Украина, сейчас называется Киевом условием начала переговоров о мире.
Эхо Кавказа. Новости.
Правительство Германии отвергает сообщение о том, что Лондон, Париж и Берлин имеют конкретные планы по заключению оборонного пакта с Украиной. Как пояснил официальный представитель правительства Германии, дебаты о гарантиях безопасности для Киева начались среди союзников по НАТО через несколько недель после вторжения. Цитата: «В течение нескольких месяцев не было никакого нового конкретного статуса по этому вопросу», цитирует его агентство Рейтер. На следующей встрече канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона с украинским президентом Владимиром Зеленским этот вопрос вообще не играл никакой роли. Конец цитаты. Ранее в издании The Wall Street Journal появилась статья, в которой утверждалось, что некоторые самые крупные европейские страны, члены НАТО, готовят оборонный пакт с Украиной. Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1» обвинил Запад в стремлении развалить Россию. В интервью, которое он дал после своего послания Федеральному собранию 21 февраля и которое вышло в эфир в воскресенье, Путин выступил с утверждением, что у Запада, цитата, «одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть – Российскую Федерацию», конец цитаты. И потом, может быть, они примут нас в так называемую «семью цивилизованных народов», но только отдельно, каждую часть отдельно, конец цитаты, сказал Путин. Он высказал мнение, что в этом случае русский народ перестанет существовать в том виде, в котором есть сегодня. Но будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее, отметил он. Заявив также, что такие планы были изложены на бумаге. Что именно он имел в виду, неясно. Путин обвинил страны НАТО в участии в войне в Украине в связи с поставками этой стране оружия. Лидеры стран Запада, поддерживающие Украину, подчеркивают, что не стремятся к развалу России или к какому-то ее переформатированию. Президент США Джо Байден, выступая недавно в Варшаве, обратился к российским гражданам, заверив их в том, что Соединенные Штаты не стремятся разрушить или контролировать Россию. В эфире радио «Эхо Кавказа», воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Переходим к главным темам уходящей недели. Россия не начинала войну, и во всем виноват коллективный Запад. Такими были главные посылы Владимира Путина в послании Федеральному собранию на этой неделе в годовщину российского вторжения в Украину. В ходе почти двухчасового выступления глава Кремля успел назначить ответственных за войну в Украине, повысить ставки в противостоянии с коллективным Западом, а также пообещал довести начатое до конца. Владимир Унанянц о сигналах из Кремля в годовщину вторжения в Украину.
Сегодняшним посланием я выступаю в сложное, мы все об этом хорошо знаем, рубежное для нашей страны время. В период кардинальных, необратимых перемен во всем мире. Важнейших исторических событий, которые определяют будущее нашей страны и нашего народа. Когда на каждом из нас лежит колоссальная ответственность.
Такими словами президент России Владимир Путин начал долгожданное обращение к Федеральному собранию, переложив по ходу своего без малого двухчасового монолога колоссальную ответственность за необратимые перемены во всем мире, спровоцированные российским вторжением в Украину, на коллективный Запад.
Ответственность за разжигание украинского конфликта, за эскалацию, за рост числа его жертв полностью лежит на западных элитах. И, конечно, на киевском режиме сегодняшнем, для которого украинский народ, по сути дела, чужой. Элиты Запада не скрывают своей цели – нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение России. Что это значит? Для нас что это такое? Это значит покончить с нами раз и навсегда. То есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Мы именно так и все это понимаем. И соответствующим образом будем на это реагировать. Потому что в этом случае речь идет уже о существовании нашей страны.
Согласно российскому президенту, к слову, эту причину глава Кремля озвучивал уже не раз, приказ годичной давности о начале так называемой специальной военной операции был отдан в качестве превентивной меры. В противном случае, уверяет Путин, подначиваемая Западом Украина сама бы начала боевые действия, конечной целью которых было бы возвращение Крыма.
Угроза нарастала, причем с каждым днем. Поступающая информация не оставляла сомнений, что к февралю 22 года все было готово для очередной кровавой карательной акции на Донбассе, против которого, напомню, киевский режим еще в 2014 году бросил и артиллерию, и танки, и самолеты. Мы все хорошо помним картинки, когда с воздуха наносили удары по Донецку. Я хочу это повторить. Это они развязали войну. А мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить. Те, кто планировали новую атаку на Донецк, на Донбасс, на Луганск, четко понимали, что следующая цель – это удар по Крыму и Севастополю. И мы это знали и понимали.
Такого Владимир Владимирович, видимо, уже успевший привыкнуть к неофициальному статусу собирателя земель русских, допустить не мог. И в этом противостоянии с коллективным Западом вновь обратился к истории. Правда, в своей особой интерпретации, где Украине, США и Европа уготована роль антироссии.
Напомню, в 30-е годы прошлого века Запад фактически открыл нацистам путь к власти в Германии. А в наше время из Украины они стали делать антироссию. Проект на самом деле не новый. Люди, которые хоть немножко погружаются в историю, знают прекрасно. Этот проект уходит корнями еще в 19 век. Его взращивали и в Австро-Венгерской империи, и Польше, и другие страны с одной целью – оторвать исторические территории, которые сегодня называются Украиной, от нашей страны.
При этом Владимир Владимирович попытался также успокоить людей, которые хоть немножко погружаются в экономику. Отчет российского президента по этому вопросу на первый взгляд оптимистичный. Обвала не последовало, рубль держится, падение ВВП с годовым показателем чуть больше 2% выглядит не страшным. Но в то же время глава Кремля посчитал нужным публично призвать тех российских бизнесменов, которые предпочли несправедливый и загнивающий Запад, поднимающийся с колен России, вернуться на родину. По возможности с оставшимися капиталами, чтобы строить экономику, которая и так, судя по заверениям Путина, не испытывает сколько-нибудь серьезных проблем.
Да, у каждого есть возможность выбора. Кто-то захочет доживать свой век в арестованном особняке с заблокированными счетами, попытается подыскать место, казалось бы, привлекательной западной столицы или курорта в другом тепленьком местечке за границей. Это право любого человека. Мы даже на это не покушаемся. Но пора уже понять, что для Запада такие люди были и останутся второсортными чужаками, с которыми можно делать все, что угодно. И деньги, и связи, и купленные титулы графов, пэров и там, мэров здесь не помогут абсолютно. Они должны понять, они там второй сорт. Все должны понять, и источники благополучия, и будущее должны быть только здесь, в родной стране, в России.
Впрочем, по мнению наблюдателей, будущее самой России довольно неопределенное, учитывая нежелание Владимира Путина заканчивать войну в Украине. Более того, глава Кремля явно готов повышать ставки. Визит американского лидера Джо Байдена в Киев накануне выступления самого Путина, очевидно, был воспринят российским лидером как прямой вызов. Ответ не заставил себя долго ждать. Под конец своей речи Владимир Владимирович преподнес сюрприз. Отныне Россия приостанавливает свое участие в договоре о СНВ. Причем глава Кремля нашел для этого с виду вполне логичное объяснение.
Ну это или верх лицемерия или цинизма, или верх глупости. Но идиотами их не назовешь. Они все-таки не глупые люди. Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях.
Вот только последствия могут оказаться куда менее прогнозируемыми, чем было до сих пор. Пусть и временное, но прекращение действия договора хоть и вряд ли приведет к немедленному старту гонки вооружений, но чем дольше продлится период непрозрачности в этом вопросе, тем больше вероятности неконтролируемого роста ядерных арсеналов сторон. И более того, как отмечают специалисты, отсутствие информации и взаимного контроля существенно повышает риск ядерных инцидентов. В таких условиях конфликт с использованием оружия массового уничтожения может начаться в результате чьей-то ошибки вкупе с отсутствием механизма регулирования подобных ситуаций. В Вашингтоне уже назвали решение Путина безответственным.
Объявление России о том, что она приостанавливает участие в СНВ, является глубоко прискорбным и безответственным. Мы будем внимательно следить за тем, что на самом деле делает Россия ради безопасности нашей страны и наших союзников.
По словам госсекретаря Энтони Блинкена, США готовы в любое время обсудить с Россией ограничение стратегических вооружений, вне зависимости от того, что происходит в мире или в российско-американских отношениях. Пока же, по выражению генсека НАТО Йенса Столтенберга, решением Путина об СНВ вся архитектура контроля над вооружениями была демонтирована. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На этой неделе, 24 февраля, исполнился год с вторжения России в Украину. Как этот год изменил настроение в российском обществе? Прислушиваются ли к ним политической элите страны? И, наконец, может ли поездка Джо Байдена в Киев и его речь в Варшаве каким-либо образом повлиять на планы Владимира Путина в отношении войны? Об этом моя коллега Кэти Бутюришвили побеседовала с живущим в Праге российским политологом Александром Морозовым.
Александр, наверное, было бы правильнее начать послание Владимира Путина Федеральному собранию. Вы услышали что-нибудь новое, неожиданное, хотя бы в малой степени отражающее то, что сейчас происходит внутри России и с обществом, и с элитой, и с самим Владимиром Путиным?
Можно сказать так, что это послание, которое предлагает рутинизировать войну и чрезвычайное положение. Владимир Путин предлагает российскому обществу принять бесконечную войну как данность, адаптироваться к этой войне полностью. И в этом послании он как бы формулирует условия этой адаптации. Это очень тяжелая и плохая новость, разумеется, и для российского общества, и для дальнейшей мировой политики, потому что очевидно, что Путин рассчитывает на то, что российское общество адаптируется на многие годы к ситуации войны. Война должна стать привычной во всех отношениях, нормализованной. Иначе говоря, это такая нормализация войны. Это вот главный смысл этого послания, его месседж. Я думаю, что российская элита, она это услышала. Она будет самоопределяться дальше, разумеется, в отношении этой долгой стратегии, которую предлагает Путин. Российское общество со своей стороны, так сказать, те, кто работает или как-то самозанят, все эти люди тоже должны будут себе сказать, что теперь вот такие условия жизни будут на многие годы. Во всяком случае, так предлагает Кремль. Это вот первое, что в этом послании услышано. И второе, это то, что касается уже внешней политики и завершающих слов выступления Путина. Это касается приостановки России в договоре с Соединенными Штатами о стратегических вооружениях. Это, конечно, важное сообщение. Оно тоже было всеми услышано вчера.
Но ведь за год войны Россия потеряла большое количество все-таки своих граждан на фронтах Украины. Это совсем не повлияло на настроение в российском обществе, на отношение к этой войне?
Ну, во-первых, российское общество не очень ясно понимает, сколько оно потеряло, потому что есть цифры, которые называют разведки разных стран, оценки Пентагона. Официальные данные, которые Кремль предлагает, они совершенно другие, но российское общество вообще не очень ясно понимает, кто, сколько и как погибает, кроме всего прочего. Собственно говоря, в этом послании Путин и показывает, что все эти погибающие или раненые, они герои, они будут обеспечены государством. Для них в этом послании предлагается целый пакет мер большой для того, чтобы подчеркнуть их значимость. Иначе говоря, мне кажется, что какой-либо расчет на то, что потери, да, которые несет Россия в этой войне, людские потери, как-то повлияют на российское общество? Нет, я бы сказал, что на это вряд ли стоит рассчитывать.
А что-нибудь вообще на этом этапе войны зависит от настроения российского общества?
Я думаю, что тут надо так смотреть. Все-таки российское общество – это такое название, которое объединяет слишком много разных сегментов, да? И когда социологи или политологи смотрят на общество, они все-таки ориентируются не на общество в целом, а на его те или иные страты, да, или какие-то большие крупные социальные контингенты. В этом смысле слова, скажем, российское общество, оно очень разнородно, и оно территориально очень разнородно. Мы всегда это учитываем при анализе, потому что то, как относятся к войне, скажем, на севере России, то, как относятся на юге России, это два разных отношения. Потому что, скажем, юг России, он очень плотно завязан в войну, да? Военные базы все, и вся подготовка военных, и дислокация техники, она на юге России. На севере этого нет, это другое совсем. Там война по-другому воспринимается. Также можно говорить и о Дальнем Востоке, и тем более на Кавказе и так далее. Это одна сторона, региональная, разница восприятия. Вторая важная сторона заключена в том, что Россия сейчас в очень высокой степени как бы страна государственного капитализма. Да? Колоссальные контингенты людей работают на госзаказах внутри госкорпораций. В совокупности, возможно, около 3 миллионов человек находятся в погонах. Это те или иные российские силовики. У них семьи. Плюс, если мы возьмем строительный сектор, например, в котором 6 миллионов работает, весь этот строительный сектор, он, конечно, сейчас переживает какой-то подъем, как говорят, большие заказы. Надо сказать, что милитаризованная экономика, она довольно по-своему как бы предлагает населению, так сказать, занятость. И Путин, в общем, в этом смысле следует этой логике. Поэтому строительный сектор или транспортники внутри страны, они вполне сейчас находятся в хорошем положении, насколько я слышу. Эти госкорпорации российские, они за последние 15 лет разбухли настолько, что они включают в себя колоссальные сектора экономики. Представим себе, скажем, там половина или большая часть фармацевтики российской, она находится уже теперь как бы в ведении Ростеха, например. Вся геология, как отрасль, находится в ведении Ростех. И так далее, и так далее. Это означает, что, возможно, около 20 миллионов человек, избирателей, 20 миллионов работающих в России, просто связаны с государством таким образом, что они будут продолжать проявлять лояльность в любом случае. В то же время есть такие части населения, которые, несомненно, будут критически относиться к войне дальше в связи с ее развитием, потому что они будут терять от войны.
В связи с этим, по поводу опросов, вообще как сам Кремль нащупывает настроение в обществе?
Я думаю, что Кремль настроение нащупывает так же, как он это делал в 70-е и 80-е годы. Безусловно, опросы, в том числе закрытые опросы, которые проводятся по заказу Кремля с логическими службами и не публикуются, они, как мы знаем, играют какую-то роль при оценки ситуации, но не ключевую, разумеется.
И вообще ему важно сегодня это?
Конечно. Поддержка, разумеется. Фиксирование поддержки, причем поддержки такой детализированной по разным пунктам, это очень важно, потому что с помощью этого, во-первых, слегка подкручиваются медиа для того, чтобы влиять на общественное сознание в целом. Меняется слегка повестка медиа, если вдруг обнаруживается конкретная какая-то проблема. И, во-вторых, это очень важно для самого Путина, потому что Путин, несомненно, и как бы придает большое значение выборам внутри своей политической системы и президентским выборам. Поэтому сейчас вот началось обсуждение того, какой у него сейчас у Путина рейтинг поддержки, как он сохранится или будет меняться. Потому что часто говорят, что в такой системе выборы не имеют значения никакого. Ясно, что Кремль может делать, что хочет, Путин может себя продлевать бесконечно, без всяких выборов. Да, но это совершенно не так, потому что Путин должен продемонстрировать собственной элите, что он побеждает на выборах не за ее счет, и он от нее не зависит, иначе он утратит возможность опираться на собственную элиту, а что он побеждает за счет народной поддержки. Что он единственный, кто пользуется абсолютной народной поддержкой, что ему нет альтернативы. Он это показывает не населению, которое и так равнодушно к этому относится и вполне принимает, а именно собственной элите для того, чтобы она стояла, как бы, или сидела, точнее, в Георгиевском зале там, да, или в гостином дворе на вот этих чтениях послания Федеральному собранию, сидела, так сказать, с лояльными лицами, пусть даже и засыпая, но понимая, что деться некуда. Иначе говоря, Путин будет выходить на выборы, он будет, как бы, несомненно, добиваться своими собственными действиями того, чтобы ему была обеспечена поддержка избирателей.
Возможно ли, вот учитывая тот расклад, который есть сегодня, новая волна протестов в России?
Мне кажется, даже и исторически, как бы, трудно себе представить примеры, чтобы были протесты внутри страны во время, массовые протесты во время войны, да, в такого типа режимах. Тут неизбежно, как бы, в той или иной форме консолидация вокруг флага, что называется. Она может быть и не активная, может быть, так сказать, далеко не все люди. Мы понимаем, что в России, так сказать, активных сторонников войны, так сказать, псов войны, да, или ястребы, может быть, их там 20%, условно говоря. Это те, кто действительно совершенно искренне считает, что в Украине правят фашисты, и что Россия действительно ведет какую-то там борьбу с мировым фашизмом и так далее. Но тут ведь важно не то, что 20% таких активных, а важно то, что значительная часть населения просто не имеет возможности, как бы, другую точку зрения занимать. Протесты, трудно ожидать каких-то протестов в Российской Федерации в такой ситуации. Я думаю, что, конечно, можно себе представить протесты, но на какой-то другой фазе войны, когда Кремль будет терпеть, скажем, такое ощутимое большое поражение. Вот в этот момент, конечно, понятно будет, что в этот момент и элиты, и люди должны будут как бы самоопределяться. И тут, конечно, возможно, что начнутся и протесты.
А что можно сказать сегодня о российской политической элите? Как-то она претерпела изменения? Стоит ли вообще говорить о расколе внутри нее? Иногда такие мнения приходится слышать.
Я бы так сказал, примерно полгода назад мы, конечно, могли предполагать, что все-таки последует раскол элиты, то есть летом, например, прошлого года, в середине, как бы, года войны. И действительно, такие некоторые симптомы этого были, пусть и незначительные. Но все же к концу года сейчас явно видно, что этот раскол не произошел. Та часть, как бы, российской элиты, которая не согласна с агрессии и со всей как бы политической логикой, которую Кремль осуществляет в этой войне. Эти люди, они просто предпочли как бы замолчать и уехать, включая даже очень, так сказать, высокопоставленных людей. Или, во всяком случае, они остаются в стране и тоже они минимизировали свое публичное присутствие. Но, тем не менее, сложилась ситуация, при которой внутри страны осталось ядро элиты. Мы его видим, оно действует, оно продолжает, как бы, оно согласилось с логикой войны и собирается дальше жить в этой логике, вот в логике этого послания, которое Путин сейчас согласил, то есть дальше и дальше адаптироваться к войне. И что самое ужасное, эти люди, очевидно, готовы адаптироваться и к новому раунду войны, который сейчас Путин предлагает. Это раунд, который будет войной с Западом вокруг тематики ядерного оружия.
Это был политолог Александр Морозов. С ним беседовала моя коллега Кетти Бутюришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. На этой неделе лидеры грузинской мечты продолжали убеждать общество в необходимости выявления иностранных агентов. Таковых они обнаружили и в собственных рядах. Впрочем, их уже в партии нет. Многие эксперты предупреждают, что риторика и действия партии власти несут серьезные риски для евроатлантического курса страны. Иракли Орагвеледзе расскажет больше.
Председатель правящей партии Иракли Кабахидзе, говоря о подготовленном большинством депутатов законопроекте, заявил, что через несколько месяцев у общественности появится возможность ознакомиться с реестром агентов. Как заверил Иракли Кабахидзе, из этого реестра общественность узнает, например, за счет какого финансирования было заблокировано строительство на Махванской ГЭС. Тему выявления агентов председатель правящей партии продолжил в эфире телекомпании «Имеди». По мнению Кабахидзе, многие грузинские политики являются двойными агентами и шпионами, в том числе в недрах их партии. И в этом контексте рассказал об учредителях грузинской мечты Эки Беселя и Гиех Ухашвили, которые сейчас возглавляют авангард критиков партии власти.
В свое время в нашей команде были такие люди. Дело не только в утечке информации. Они сыграли очень тяжелую роль на разных этапах, но каждый раз нам удавалось с достоинством выйти из этой ситуации.
Сказал Кабахидзе. Он также отметил, что эти двое агентов были внедрены в их партию бывшим министром МВД Вано Мерабишвили. По мнению Эки Беселя, ее бывший товарищ по команде стал проводником российских интересов в Грузии.
«Я возмещу расходы на обследование по проверке здоровья Ираклия Кабахидзе, если оно будет сделано как можно быстрее». Этот посланник России добровольно добавился в ассистенты Марии Захаровой.
Написала Эки Беселя на своей странице в Facebook. Гиех Ухашвили также ответил Ираклию Кабахидзе в соцсети.
«Я пришел к выводу, теперь главное проявлять заботу о здоровье Кабахидзе, а не Саакашвили».
В свою очередь, спикер парламента Шалва Папуашвили напомнил, что табуирование законопроекта – отход от демократических норм.
«Вместо дискуссий законопроект клеймят позором за то, что он якобы российский, и раз потому, то он плохой. Это простой инструмент пропаганды, который часто используется. Инструменты прозрачности позволят нам контролировать, как пропагандистская кампания разворачивается против нашей страны. Общество наконец узнало, что есть страны, которые регулируют эту сферу из-за рисков безопасности и интересов прозрачности».
Заступал Папуашвили за авторов законопроекта, по мнению которых документ является полной проекцией американского или британского, но ни в коем случае не российского закона. В связи с этим своим мнением поделился директор Центра европейских исследований фонда Рондели Каха Гугулашвили. Для тех, кому интересна разница между грузинским законопроектом и законами США и Великобритании о регистрации иностранных агентов влияния, он разместил в соцсети представленную в британском парламенте мотивационную часть аналогичного законопроекта.
Обязательство регистрации распространяется на лиц, преследующих интересы стран, которые воспринимаются как угроза Соединенному Королевству. Список иностранных держав определяется британским министром внутренних дел. И эти силы – те, кто занимается подрывной деятельностью, пропагандой и гибридной войной против Великобритании. То есть зарегистрированы не все организации и частные лица, которые получают финансирование из-за рубежа, а те, кто получает финансирование из стран, враждебных Великобритании. Согласно этой логике, наш закон должен регистрировать организации и лиц, финансируемых из России и других враждебных стран, а не гражданское общество, поддерживаемое Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Считаете ли вы, что этот британский закон и то, что они намерены принять у нас, служат одним и тем же целям? Вопрос риторический.
Написал эксперт в соцсети. По мнению политолога Вахтанга Дзабирадзе, инициированный в парламенте законопроект является ничем иным, как подготовкой к репрессиям.
Закон создается для дискредитации неугодных, на которых можно наклеить ярлык. Все просто. Если не можете его поймать, то хотя бы дискредитировать, чтобы его мнение не влияло на общество. Для начала они говорят о финансовой прозрачности. Здесь их не интересует закон. На первом этапе им интересно ввести понятие агента. Сначала оппонентов идеологически или идейно выставят так, что он лишится поддержки в обществе, а затем перейдут к репрессиям. На мой взгляд, после принятия закона его продолжат дорабатывать по примеру России. К сожалению, грузинская мечта дошла до того, что потихоньку отдаляется от всего общества. Реально появился клан, который остался у власти и всеми силами пытается эту власть удержать.
Напомним, часть депутатов парламентского большинства зарегистрировала законопроект о прозрачности иностранного влияния. Движение «Сила народа» было создано в прошлом году группой депутатов, вышедших из правящей партии грузинской мечты, но оставшихся в парламентском большинстве. Как становится очевидным последние дни, грузинская мечта всецело разделяет все положения документа. Из Тбилиси Ираклий Рагуэлидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Российский адвокат Максим Оленичев будет бороться за возвращение в Грузию. 10 дней назад правозащитнику, который после начала войны в Украине переселился из Российской Федерации, отказали во въезде в страну. Причина может быть лишь одна – статус иностранного агента, считает сам Оленичев. Серго Бригвадзе поговорил с российским адвокатом, которого не пустили в Грузию.
Максим, расскажите, что произошло и как вам отказали во въезде в Грузию?
22 года жил постоянно в Грузии, это мой второй дом, и я не участвовал ни в политических акциях, я зарегистрировал статус индивидуального предпринимателя, оплатил налоги, соблюдал все законодательство, то есть никаких проблем у меня с грузинским законом и с властями не было. Но в феврале понадобилось мне выехать в Берлин для того, чтобы провести мероприятие, и возвращаясь из Берлина, после 12-13 февраля грузинские пограничники меня не пустили на территорию страны. Это происходило следующим образом. Я летел из Берлина через Стамбул. В Стамбуле была пересадка. Дальше ночью в 4 утра 13 февраля я прилетел в Тбилиси. Я подошел к окну с сотрудницей пограничной службы. Она отсканировала мой паспорт и увидела какую-то надпись у себя в компьютере в базе. И после этого, не задав мне ни одного вопроса, она сфотографировала мой паспорт и отправила через WhatsApp неизвестным мне лицам. После этого я ожидал примерно 30 минут у ее кабинки, никуда не отходя. И она также мне не задавала никакого вопроса, просто попросила подождать. В итоге через 30 минут мне пришел какой-то ответ, она мне его не озвучила, но попросила отойти в сторону к кабинету, где пограничники сидят. Там меня попросили тоже подождать рядом с кабинетом полчаса, но я постоял, подождал. Они спросили единственный вопрос, к какой авиакомпании вы прилетели. Я сообщил, что прилетел Turkish Airlines. Соответственно, они пригласили сотрудницу Turkish Airlines, отдали ей мой паспорт, отдали ей документ о неразрешении мне въезда в Грузию, и мне ничего не отдали. Я попросил документ, просил, чтобы мне передали мой паспорт. Пограничник сказал, что меня не пустили только по иным причинам, то есть даже причину мне никакой не озвучили, никакой коммуникации со мной не было, ни про что вообще абсолютно не спрашивали. Я сказал, что никуда не поеду, пока мой паспорт мне не вернут. Они сослались на какую-то инструкцию и фактически вынудили меня сесть обратно на борт Turkish Airlines, на тот же рейс, в котором я прилетел, собственно говоря, из Стамбула. А мой паспорт и документ по неразрешению въезда отдали авиакомпании, мне на руки ничего не выдали. Я прилетел в Стамбул, И там авиакомпания передала мои документы уже турецким пограничникам. Они проверили за полчаса по своей базе, нет ли ничего криминального. Естественно, я чист перед законом и ничего криминального у меня нет. И они выпустили меня на территорию Стамбула. Когда меня не пустили в Грузию, я просил, чтобы мои вещи, мой багаж также погрузили на этот рейс, чтобы потом его не разыскивать. И пограничники, и сотрудники авиакомпании пообещали мне, что на этот рейс мои вещи загружены. Когда я прилетел в Стамбул, оказалось, что вещей нет. И мне пришлось 3 дня жить в Стамбуле, снимая гостиницу, ожидая мой багаж. Я подал, да, розыск багажа. Его нашли, и только через 3 дня из Тбилиси привезли его в Стамбул. Я забрал эти вещи. То есть вот таким образом ситуация обстоит. При этом в Грузии у меня осталось достаточно много вещей. У меня там социальные связи. По сути, у меня построена там вторая жизнь после России. Но, к сожалению, по неизвестным мне причинам меня обратно в страну не пускают.
Насколько нам известно, ранее в Грузию не впустили и ваших коллег.
Я сотрудничаю с разными командами, и в частности Елена Скворцова, журналистка, я также с ней сотрудничал. Ее не пустили в Грузию, она также имеет статус иностранного агента, и также ее по иным причинам не пустили. Других моих коллег, в частности Виктора Воробьева, депутата регионального парламента из России, который оппозиционных взглядов, его также не пустили зимой в Грузию, и также по иным причинам. При этом жалобы, которые поданы Елене Скворцовой и Виктором Воробьевым через интернет-сайт, на них ответа никакого от грузинских властей не пустили. Такое ощущение, что эти жалобы просто незамеченные. И самое интересное, что иные причины они позволяют грузинским властям не объяснять, в связи с чем они не пускают на территорию Грузии. Я понимаю и уважаю суверенитет каждой страны, потому что страна вправе решать, кого пускать, кого не впускать. Но, по крайней мере, эта политика должна быть прозрачной. И власти Грузии могли бы объяснить, по какой причине они не пускают активистов. Потому что из той информации, которой мы владеем, получается, что те люди, которые являются правозащитниками, журналистами, которые уехали из России после начала войны и хотят продолжать деятельность по поддержке защиты прав человека в России и антивоенную деятельность против войны России в Украине, они почему-то подвергаются таким гонениям и в Грузии. Несмотря на то, что они нашли там свой второй дом и пытаются всячески помогать грузинскому обществу и жить в мире и в согласии и соблюдать законодательство, чтобы не было никаких проблем в этой части.
Как вы считаете, ваш статус иноагента сыграл какую-то роль в решении отказать вам во въезде в Грузию?
Я думаю, что да. Я влетел в страну 1 апреля 2022 года. У меня не было никаких проблем на въезде. То есть у меня власти пустили, я нашел дом и стал там жить. Но начиная с конца мая 2022 года, я и мои коллеги стали замечать о том, что при выезде из Грузии нас свободно не выпускают. То есть опять мы даем паспорт, его сканируют, в компьютере появляется какой-то знак, и пограничники просят подождать около 10 минут, пока они не согласуют возможность выезда из страны. Что достаточно странно, потому что практически всех всегда из страны выпускают. Далее, когда объезжали также в прошлом году, также у пограничников высвечивалась на компьютере какая-то метка, и они передавали наши паспортные данные через WhatsApp неизвестным нам лицам. И после этого было подтверждение либо на въезд, либо отказ во въезде. То есть, в принципе, эти метки существуют. Возможно, существуют какие-то списки, по которым эти метки были поставлены в прошлом году. Я это связываю со статусом иностранного агента и связываю это с войной России в Украине. Но, тем не менее, Грузия позиционирует себя как свободная страна, но вот по введение, которое касается не впуска без объяснения причин правозащитников и журналистов, это не европейское поведение. Я знаю, что существуют разные дискуссии внутри страны вокруг этого. А кто-то хочет, кто-то не хочет в Европейский Союз впускать. Но общество, насколько я понимаю, это все-таки исповедовать европейские ценности. А вот такая практика недопуска людей в Грузию, журналистов, правозащитников, это, конечно, не про европейские ценности.
В Грузии сейчас как раз актуальна тема иностранных агентов из-за соответствующего законопроекта, инициированного в парламенте. Расскажите, как он принимался в России и какими были последствия его принятия?
Меня не пустили в Грузию 13 февраля, а 14 февраля депутаты уже стали публично обсуждать проекты закона об иностранных агентах в Грузии. Первый вариант был предложен как раз по российской модели, а второй вариант уже позже появился по модели ФАРА американского закона. Между ними существует принципиальная разница. Американский закон ФАРА, он был принят еще в начале 20 века для того, чтобы бороться с нацизмом. Сейчас он применяется только для регистрации лоббистов, когда существуют в Америке иностранные организации в виде некоммерческих организаций, которые которые лоббируют интересы иностранных правительств, но при этом ограничений в их деятельности нет. Им нужно только зарегистрироваться в специальном реестре и подавать ежегодную отчетность. Никаких репрессий в отношении них, как существует в российской версии закона, не существует. Российский же закон об иностранных агентах, он был принят для того, чтобы подавить критиков власти, либо тех людей и организаций, которые имеют альтернативно действующую власть, какое-то мнение по разным вопросам, экономическим, социальным, правозащитным, культурным, каким угодно. А сейчас в реестре иностранных агентов России за 10 лет его применения находится больше 500 организаций и физических лиц. Этот закон стал применяться с 2012 года. И изначально российское государство говорило, что никаких ограничений в деятельности для иностранных агентов вводиться не будет. Это только необходимо для регистрации. И тогда власти говорили, что есть два признака. Это публичная деятельность и получение средств из иностранных источников. Неважно, на какую сумму. Но впоследствии этот закон усложнялся. И в итоге с 1 декабря 2022 года была принята новая версия закона, которая вводит существенные ограничения для деятельности тех лиц, которые признали иностранными агентами. Во-первых, существует 18 запретов на реализацию профессиональной деятельности. Нельзя преподавать в университетах, нельзя заниматься просветительской деятельностью, нельзя участвовать в избирательных кампаниях, ну и так далее. Кроме того, существует ряд других ограничений. Необходимо все посты в социальных сетях маркировать статусом о том, что человек является ли организацией иностранным агентом. Необходимо подавать раз в месяц отчеты подробные Министерству юстиции о финансировании своей деятельности. Организациям необходимо согласовывать программы с Министерством юстиции России. Если такие программы не будут согласованы, то деятельность они осуществлять уже не могут. И за каждое нарушение существуют огромные штрафы. Где-то в районе 500 долларов существует штраф на физическое лицо иностранного агента. На организации существует штраф около 5000 долларов за каждое нарушение. Если два нарушения произошли, то третье нарушение уже может привести к уголовной ответственности. К счастью, пока что было в России только два уголовных дела. Первое закончилось, не передавшись в суд, было прекращено. Второе дело было возбуждено в декабре 2022 года. И само по себе этот закон, он привел к тому, что гражданское общество в России фактически уничтожено, потому что нет независимых голосов, которые могли бы альтернативную государству точку зрения представить. И в этой ситуации как раз властям России получилось так быстро начать войну с Украиной, потому что люди выходят, протестуют внутри России против этой войны, но нет много независимых организаций, которые не боялись бы выйти и сказать о том, что они против войны в России в Украине. Поэтому, по сути, как бы гражданское общество было уже уничтожено, и поэтому существует в России, по сути, авторитаризм, который и приводит к тому, что массово нарушаются права человека в этой ситуации.
Вам лично этот закон создал проблемы на территории Российской Федерации?
Конечно, я, когда получил статус иностранного агента, я был вынужден маркировать достаточно все свои сообщения этим статусом, чтобы не получить штраф. Часть организаций, с которыми я сотрудничал, отказались от сотрудничества со мной, потому что они боялись, что этот шлейф иностранного агента перейдет и на них. И на них будет возложено множество обязанностей и огромные штрафы, которые могут привести к закрытию организации. Поэтому у меня уменьшилось количество клиентов. Я являюсь юристом по правам человека. Я представлял и интересы физических лиц организаций в судах. И мои процессуальные оппоненты несколько раз в суде заявляли о моем статусе иностранного агента, пытались стигматизировать, и судьи, к счастью, на это не пошли, потому что они знали меня давно, и я работал с этими судьями. Таким образом, в российском обществе стигматизация иностранных агентов идет, потому что, по сути, по коннотации этого термина, иностранный агент равно шпион. Но все люди, которые и организации включены в реестр иностранных агентов, они не являются шпионами, они являются как раз людьми организации, которые пытаются внедрить европейские ценности и решать те социальные проблемы, которые внутри российского общества существуют, предлагают альтернативные модели решения этих вопросов и участвуют в публичной дискуссии на основе демократического общества. И если нет публичного обсуждения проблем, то и нет демократии в стране. И закон об иностранных агентах привел к тому, что существует только одна единственная точка зрения, правильная, та, которую исповедует государство. Все остальные точки зрения, в том числе и рекомендации, предложения, они не являются социально одобряемыми, и государство пытается как раз за выражение собственного мнения преследовать этих лиц и организацию. Нужно еще сказать в том, что в 2012 году, когда был принят закон об иностранных агентах, была подана первая жалоба в Европейский суд по правам человека, когда Россия еще являлась членом Совета Европы и обязана была выполнять решение суда, так же, как и Грузия в настоящий момент является членом Совета Европы. И в июне 2022 года суд сказал, что этот закон не соответствует требованиям Конвенции о защите прав человека и основных свобод. И это решение, по сути, должно применяться всеми государствами, которые входят в Совет Европы, в том числе Грузии. И то, что сейчас идет будет дискуссия по поводу принятия закона об иностранных агентах Грузии, то содержание этого законопроекта, которое имеется, российская версия, она противоречит как раз самому постановлению Европейского суда от июня 22 года по делу экозащиты и другие против России. Поэтому в случае, если будет принят грузинский закон об иностранных агентах в российской версии, то я считаю, что у организации гражданского общества и у активистов есть все шансы обратиться в Европейский суд и попросить достаточно быстро принять решение о том, что этот закон не соответствует требованиям конвенции. К сожалению, в российской ситуации суд 10 лет принимал такое решение, но поскольку он уже разобрался в этой ситуации, то я думаю, что ему будет проще решить вопрос и по другим государствам, потому что позиция суда уже есть по этому вопросу.
Вы считаете, что в Грузии этот закон нанесет больше вреда?
Я считаю, что этот закон, скорее всего, не должен быть принят, но я не являюсь гражданином Грузии, поэтому у меня нет политических прав и оппозиции по поводу того, что необходимо делать внутри страны. Я могу сказать просто свое мнение о том, что сам закон об иностранных агентах, он может создать большие препятствия для организации гражданского общества. А без организации гражданского общества нет демократии, поэтому сам по себе закон, он будет, конечно, ограничивать деятельность и альтернативные голоса. Все законы об иностранных агентах, какую бы страну мы ни взяли, они как раз направлены именно на это. Поэтому я желаю организациям гражданского общества бороться за свои права и за свою самостоятельность, тем, чтобы их голоса не подавлялись, потому что я верю, что эти организации как раз работают на благо страны, на благо Грузии.
Это был российский адвокат Максим Оленичев, которого не пустили в Грузию. С ним беседовал Сырго Бригвадзе. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Сламжания, не получив ничего путного в Москве, отправился на этой неделе в Минск, где обсуждал вопросы, которые ему либо не по рангу, либо вообще не в тему. Например, здоровье Михаила Саакашвили. А в Абхазии тем временем отклонили, цитата, «северокорейские поправки в законодательство о госбезопасности», конец цитаты. Итоги абхазской недели подводит наш сухумский блогер Изи Дачания.
Визит Бжания в Беларусь, проект закона о запугивании граждан. Эти темы стали главными на этой неделе. Президент Бжания, который 14 февраля отбыл из Абхазии в Россию с официальным визитом, неожиданно оказался в Минске, где встретился с Лукашенко. Уж не знаю, как согласовывали подачу информации пресс-служба Лукашенко и Бжания, но на выходе получилось, что ездил Бжания в Беларусь выслушать наставления Лукашенко в вопросах, связанных с примирением Абхазии и Грузии, договориться об открытии торгового дома, поставках абхазского вина и обучении в белорусских вузах. Цели очень важны, но вряд ли соответствуют встрече на высшем уровне. Порешать эти вопросы могли бы и торгово-промышленная палата, и министр просвещения Абхазии. Что касается предложений Лукашенко по склеиванию Минска от Тбилиси и Сухуми, то выглядели они достаточно сумбурно. Впрочем, как и невнятный ответ Бжания о том, что в Тбилиси услышат призывы Лукашенко. Не знаю, что услышали в Тбилиси, а в Абхазии их просто не поняли. Визит президента Бжания в Беларусь в Абхазии раскритиковали, а вот минские СМИ просто проигнорировали его. Информация появилась лишь на сайте президента Лукашенко, и ее подача отличалась от той, что была во время визита Лукашенко в Абхазию несколько месяцев назад. На сей раз оказалось, что Лукашенко встречался все-таки с президентом Республики Абхазия, а не с частным лицом Асланом Бжания, имя которого он, кстати, перепутал при встрече. Похоже, что только МИД оценил данную встречу по достоинству. В официальной информации внешнеполитического ведомства говорится, что переговоры лидеров Республики Абхазия и Республики Беларусь прошли на очень высоком уровне. Наверное, такие встречи действительно важны, даже когда от них нет никакого видимого результата. Но степень недоверия общественности к руководству страны достигла такого уровня, что даже если случится невероятно, и Лукашенко заявит о признании суверенитета Абхазии, то никакого эффекта это уже не произведет, потому как дорога ложка к обеду. И давно прошли те времена, когда это признание могло послужить делу деизоляции Абхазии. Судя по официальной информации, пребывание Бжания в Москве также не было насыщено событиями. Все ограничилось одной встречей в совбезе с Нургалиевым. Поэтому есть смысл вернуться к событиям, происходившим в это время в Абхазии. Заседание Заседание сессии парламента отмечено двумя знаковыми событиями. Депутаты не смогли выбрать главу контрольной палаты, так как ни одна из кандидатур, представленных депутатскими группами Пробжаниевской и Пранквабовской, не набрала достаточного количества голосов. У депутатов есть еще время избрать главу контрольной палаты. Нынешний может председательствовать еще 3 недели. Не менее странно выглядело обсуждение поправок в закон об СГБ, представленный администрацией президента. Речь идет о расширении полномочий службы государственной безопасности, которых планировали наделить правом осуществлять предупредительные меры. Представитель президента в парламенте, он же министр юстиции Анри Барциц, считает, что это поможет чекистам бороться с терроризмом. А депутаты парламента увидели в этом расширении прав СГБ попытки ограничить права и свободы граждан. Теперь и на законодательном уровне. Наказуемы будут не только слова, но и мысли, отметил один из депутатов. Он же назвал поправки законом Северной Кореи. Депутаты согласились с тем, что такие полномочия для СГБ направлены на запугивание граждан и недвусмысленно дали понять, что эти поправки обернутся бумерангом для тех, кто сегодня их лоббирует. Именно этот фактор, скорее всего, и стал причиной почти единодушного решения. 25 депутатов против, 1 за. Те, кто совсем не могли перечить президенту, по устоявшейся практике вышли покурить на момент голосования. Не могу не сказать и о реакции общественности на попытку президента наделить своих бывших коллег дополнительными полномочиями. Взрыв восторга у пользователей социальной сети вызвала фраза из пояснительной записки к проекту поправок. Я ее процитирую. «Предупредительные меры, осуществляемые на ранних стадиях формирования преступной личности, позволяют вернуть его к нормальной жизни в обществе». Думаю, комментарии здесь и с лишним. Между тем, на этой неделе стало известно, что Конституционный суд отказал членам комиссии по конституционной реформе при президенте в предоставлении копий документов, направленных президентом Жане в Конституционный суд для получения заключения по поправкам Конституции. Конституционный суд сообщает, что закон не обязывает их предоставлять информацию, не связанную с деятельностью судов. Напомню, что Бжане проигнорировал наработки комиссии по конституционной реформе и направил на рассмотрение в Конституционный суд собственные поправки Конституции. По мнению членов комиссии, президентские поправки вступают в противоречие с принципом независимости ветвей власти. МИД Абхазии на этой неделе подтвердил готовность абхазской стороны продолжить женевские дискуссии о безопасности и стабильности в Закавказье. Определяется дата проведения дискуссий. Напомним, что ранее министр иностранных дел Инна Ларсенба отказался председателям в праве на въезд в Абхазию для обсуждения вопросов, связанных с переносом дискуссии. На этой неделе уполномоченный по правам человека обратилась к правительству с требованием принять безотлагательные меры по устранению технических проблем и возобновлению выдачи документов вида на жительство для жителей Гальского района. В своем послании к правительству Асида Шакрыл отмечает, что у людей возникли проблемы с передвижением, так как им не выдают документы, удостоверяющие личность, ссылаясь на испорченный принтер. Специально для Кавказа Ситачани из Сухума.
Недавний визит Аслана Бжани в Беларусь попал в поле зрения и юго-осетинского экспертного сообщества. Особенное внимание привлекло заявление Александра Лукашенко о том, что в это сложное время надо быть ближе друг к другу и, цитата, «Тбилиси, Сухуми и Минск, и все должны как-то склеиваться, стремиться друг к другу», конец цитаты. Как это заявление восприняли в Цхинвале, в интервью «Эху Кавказа» рассказал юго-осетинский политолог Вячеслав Габозов.
В ходе общения с Асланом Бжани Александр Лукашенко сказал, цитирую, «Мы не гигантские государства, чтобы делить какие-то страны и народы. Нам надо быть в это сложное время ближе друг к другу. И Тбилиси, и Сухуми, и Минск все должны как-то склеиваться, стремиться друг к другу». По вашему мнению, не стоят ли за этим заявлением какие-то российско-белорусские планы, скажем так, по склейке конфликтного региона?
Нет, Я не думаю, что за этим высказыванием стоит какая-то подброка, что какой-то проект существует. Иначе бы и какие-то другие шаги тоже последовали. Ну, какая-то информационно-аналитическая подготовка была бы более такой активной. А так, несколько статей было, несколько якобы высказываний экспертов, достаточно малоизвестных. То есть пока что я не вижу, что там идет подготовка к такому серьезному проекту. Мне кажется, это не более чем дипломатический реверанс Грузии. Лукашенко прекрасно понимает, что ни о какой склейке Абхазии, Грузии, Южной Осетии не может быть речи, хотя бы до тех пор, пока Грузия не начнет воспринимать сложившиеся реалии. Поэтому, мне кажется, это не более чем дипломатический реверанс в ситуации, когда пока не принято принципиальное решение о том, как развивать отношения с Абхазией, Южной Осетией и дальше. Ведь это действительно на сегодняшний день уже не только и, может быть, даже не столько инициатива Минска, сколько инициатива именно российско-белорусская. Поэтому, мне кажется, этот дипломатический реверанс пока что обусловлен только тем, что, ну, не ясно в среднесрочной перспективе, в какую сторону пойдут процессы. То ли в сторону увеличения количества членов союзного государства, то ли продолжение вот той ситуации, которая сегодня пока есть. Ну, в любом случае, факт остается фактом, что идет анализ по вариантам с союзным государством и других, может быть, вариантов, да, интеграционного характера, которые после 2008 года фактически не обсуждали.
А может быть, в словах Лукашенко, приглашение Грузии объединяться или даже войти в состав союзного государства?
Нет, я думаю, нет. Тут сказывается и то, что ни у России, ни тем более у Беларуси на сегодняшний день нету понимания того, как будут развиваться отношения с Грузией. Сегодня вот стало общим местом говорить, что Грузия занимает прагматичную позицию, хотя я бы этот прагматизм более скептически оценил на самом-то деле. То есть, несмотря на то, что так, Грузия занимает там нейтральную якобы позицию по отношению к украинскому кризису, тем не менее, мы видим и другую сторону, она активно вооружается, она активно развивает отношения с НАТО, то есть этот нейтралитет Грузии, он весьма и весьма специфический. Поэтому, я думаю, во многом сегодняшние шаги президента Беларуси Александра Лукашенко обусловлены тем, что нет понимания действительно, как дальше будет действовать Грузия. Каковы вообще перспективы взаимоотношений Беларуси с Грузией, и России с Грузией, и в целом союзного государства с Грузией.
Дает ли этот визит основания предполагать, что Минск, возможно, готовится к признанию Южной Осетии и Абхазии?
Сегодня Белоруссия может быть, скажем так, да, ближе к совершению шага о признании Южной Осетии и Абхазии, чем, скажем, год назад. Мне кажется, после 2008 года, сразу после этой агрессии Грузии против Южной Осетии, вот Беларусь так серьезно начала опять анализировать возможность совершения этого шага. Позиция Беларуси, в общем, прошла несколько этапов вот, в отношении Южной Осетии и Абхазии. Вот, сразу после 2008 года складывалось впечатление, что Беларусь готова признать независимость Южной Осетии и Абхазии, только требуются еще какие-то действия со стороны России. Лукашенко же откровенно говорил, что был момент, и он вел переговоры с Россией, интересовался, насколько компенсирует вот эти проблемы, которые неизбежно возникли у Беларуси в связи с признанием Южной Осетии и Абхазии. Как Россия будет помогать решать эти проблемы? И, судя по словам Лукашенко, он не получил от тогдашнего руководства России ответа, который бы его удовлетворил. И, естественно, признание со стороны Минска независимости Южной Осетии и Абхазии не произошло. Я помню, в 2008 году очень реально шла речь о возможном вступлении Южной Осетии и Абхазии в союзное государство. Я, кстати, недавно писал статью на эту тему, и там я привожу очень серьезных российских политиков, которые говорят, что чуть ли не до конца 2008 года Абхазия и Южная Осетия вступят в союзное государство. То есть вот такой момент был. После этого произошел достаточно резкий поворот Лукашенко по отношению к Абхазии и Южной Осетии. Мы помним, что он совершил почти что демонстративный визит в Тбилиси, отказался признать Южную Осетию и Абхазию. И с этого момента произошло потепление между Минском и Тбилиси. И, естественно, уже позиция непризнания по отношению к Южной Осетии и Абхазии. Эта позиция, наверное, начала меняться уже опять вот после того, как у самого Александра Лукашенко возникли проблемы после президентских последних выборов. Она уже постепенно переставала быть только категоричной в плане непризнания Южной Осетии и Абхазии. Опять-таки, здесь же нету обещаний признания Абхазии и так далее. Как раз окончательное решение в данной ситуации, это видно по заявлению Александра Лукашенко, пока Минск не принял, но и отрицание, которое еще совсем недавно было, что никакого признания не будет, тоже уже нет.
Да, об этом говорит сам факт визита.
Да, во-первых, об этом уже сказал сам факт визита Лукашенко в Абхазию. что само по себе уже было беспрецедентным шагом, потому что, да, белорусские парламентарии ездили, там общественные деятели ездили, кстати говоря, и в Южную Осетию они ездили, но сам президент Беларуси такого рода шагов, в общем-то, не предпринимал. А сейчас, что ни говори, какие заявления говори, на самом-то деле факт остается фактом. Президент Беларуси принимает президента государства, которое Тбилиси считает сепаратистским незаконным образованием. Сама по себе эта встреча, даже вне зависимости от ее результатов, уже характеризует очень серьезные подвижки позиции Беларуси. И сама по себе является политическим явлением, которое говорит о том, что ситуация очень серьезно меняется. Я думаю, что этот визит в том числе и политический шаг, на который вот стороны ждут, какая будет на него реакция. И со стороны Запада, и со стороны вообще мира, и со стороны Грузии и так далее. Будет анализироваться эта реакция. И будет учитываться в дальнейшей ситуации. Но то, что впервые после 2008 года опять в повестке дня в какой-то степени вопрос о вхождении Южной Осетии и Абхазии в союзное государство, это, я думаю, очень точно характеризуется вот этим фактом встречи.
Это был югостенский политолог Вячеслав Габозов. С ним беседовал Мурат Гукимухов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.